для меня было новым. Как-то вот никогда об этом не думал, потому что молился «Отче наш». А на самом деле «Отче наш» — молитва, данная кому? Невозрожденным апостолам, да? Когда они еще до предательства. А возрожденным, сам Иоанн, один из апостолов, пишет про лукавого, что он не касается возрожденным верующим людям. Я не тому, что не надо молиться «Отче наш». Нет, ни в коем случае не об этом. Иногда я сам и другие тоже так говорят. Вот, сатана виноват. Харизматы все их любят гнать. Прочь, прочь, сатана, он все виноват во всем. То, что они жадные там, или обманывают, или лукавят. Все, все везде виноват сатана. Но если они в самом деле, или мы, не будем трогать чужих людей, если мы в самом деле возрожденные свыше люди, лукавый не касается. Вот, поэтому тут сатана сатаною. Но в другом месте еще сказано, что человек сам своими похотями движим. То есть это не то, что одно такое место, много мест об этом говорят. Как при крушении самолета, да, человеческий фактор, совершенно верно. Но 90%, кстати. Хорошо, мы сегодня читаем Исаия 3 глава, вот уже 8 стих. Исаия 3 глава, 8 стих. Поговорим о том, что случилось 2700 лет тому назад. Дела давно, минувших дней, предание старины глубокое. В этом событии, тут еще пока только пророчество о нем, конечно, но оно случилось, мы знаем из истории, плен, то в этом событии пленение много и для христианских вот, антиидольских настроений и прочего. Прежде чем сказать, что книга Исаия одна, но некоторые библейские текстологи, библеисты, даже богословы, они считают, что на самом деле было два человека Исаия, потому что если внимательно читать, до 36 главы это одно повествование, а потом начинается другое, ну, самое знаменитое, помните, про Иисуса там. Ну, это ладно, 1 Исаия, 2 Исаия, два было Исаия или один, как говорится, нам сейчас уже через 2600 лет, мы когда придем к вечности, скажем, Исаия-то вообще один был, или двое было, как наши Шекспиры говорят, да, что он тоже чужие пьесы выдавал свои. Но это шутка, конечно. В то время в отношении плагиата было все наоборот. Человек писал текст, не брал чужое, выдавал свое, а все наоборот. Писал текст, написал Гомер в конце. То есть вот прикрывался чужим благородным именем. То есть раньше не было плагиата, был антиплагиат. Ну, это все шутка. Итак, мы читаем Исаия 3:8. И все поймем, надеюсь. «Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его». Причиной пленения, причиной поражения в войнах того времени пророк Исаия, обыкновенный, между нами говоря, пастух, человек, который пас гусей, там кого еще, овец, он видит, причина это род, язык и конкретные дела их. Причем эти дела и слова, они были против Господа, оскорбительные для очей славы Его. Красивый очень перевод, синодальный перевод, один из самых красивейших переводов в мире, считается. Его делал Филарет Дроздов. Удивительный человек, кстати, если вот похвалить. Он был масоном и одновременно был, теперь уже признан святителем в церкви. В 1994 году он был принят как святитель. Он писал тронные речи трем царям, «Освобождение христиан», манифест знаменитый, перевел Библию на новый вот этот синодальный перевод. Вот, это все он. В начале было слово, это красивое начало, да, первый один из глав, целый гимн Иисусу, Слово Божьему. Это все слова, перевод именно Филарета Дроздова. Уникальный был человек, на него писали множество доносов. Николай недолюбливал, но все равно рвал, потому что настолько был глубокий знающий человек, и про него все, даже враги его, ну, а враги тоже были епископы. Ну как, он для либералов того времени был консерватор ужасный, а для консерваторов ужасный либерал. Он только Богу угождал, не политикам. Вот проблема, в чем была его. Ну и даже враги его, эти епископы, которые писали до него постоянно доносы там тоннами, они признавали за всю свою жизнь, он прожил очень долго, пережил 4 царей, этот человек ни про кого никогда не сказал дурного слова. Ни очно, ни заочно. В чем, а язык его был получше, чем у тех, про кого пишет Исаия. «Так рушился Иерусалим, и пал Иуда». Казалось бы, нам-то что? Ну, давно это было, царство сейчас уже этого нет, но сейчас Республика Израиль. Но, тем не менее, любое историческое событие, а уж тем более описанное в священных книгах, оно имеет некоторые параллели, некоторые аллегории, некоторые намеки. Что-то является прологом современных событий. Что именно, кроме языка и дел плохих? Выражение лиц, 9 стих. Уникальное слово. Выражение лиц их свидетельствует против них. Никогда Библия не обращается к внешности. Даже об Иисусе только два слова скажет, он плакал. А так больше смеялся ли он, неизвестно, ну, гневался, да, он. То есть, какое у него было выражение лица? В притче, правда, есть, что выражение лица, оно тоже кое-что показывает. А вот здесь пророк, еще будучи, видимо, молодым, он заметил, выражение лиц их свидетельствует против них. Хорошие актеры, ну, в спектаклях, допустим, но особенно в кино, там крупные планы, они умеют изобразить изолгавшегося человека. Я забыл фамилию этой украинской актрисы, вот в Питере она недавно умерла. Она играла все время каких-то там начальниц, там всяких пронырливых теток. Ну, не, то ли от природы было, тогда видно было, что она лжет. Вот лицом было видно, что она лжет. Или там она жадничает, или завидует. Но мы так вот не умеем, бывает, изображать, а у нее прекрасно. И вот, видимо, прекрасно было тоже пророками, он видел это. Выражение лиц их, вот те, которые оскорбляют, слава Господу, свидетельствуют против них. И о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. 2700 лет назад. Ничто не напоминает, ничто не напоминает. Люди пьют грех как воду, причем они это рекламируют по Инстаграму, там, по ТикТоку, по Ютубу, а уже и по каналам, по многим даже федеральным, они это прямо с наслаждением, как это здорово. Включить после 11 вообще опасно телевизор, там такое можно увидеть. Как они это наслаждаются, как они это показывают. Действительно, ничего, а что скрывать на самом деле? Причину мы сейчас поймем, наверное, почему они так делают. 10 стих. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих». Это не случайный переход, а именно тот переход, о котором Саша говорил. Что не завидуйте, потому что люди греха, они, конечно, где-то более, как Христос, более догадливые. Вот, они так это умеют, пользоваться грехом к своей вящей славе. Но не завидуйте. И у пророчества, у любого, ну, а у Исаия точно мы видим, всегда есть две стороны. Первое – это обличение тех, кого Господь хочет спасти, и утешение тем, кого Господь уже спас. У Господа, он есть любовь, у него только два плана – спасение и поддержка спасенных. Он никого не хочет губить. Да, есть гиена, да, мы больше для, если писать внимательно, больше для ангелов, не для людей. Его желание – это до конца бороться за души. Исаия этому пример. И другие, и Иеремии, и плач Иеремии. В общем, много гневных слов, но с единственной целью. Подумай, что ты творишь. И тем, которые могут вдруг, как вот Саша читал сегодня притчи, позавидовать этим якобы блаженным людям, скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. Господь говорит людям, которые вот в этом Содоме и Гоморре, где все грехи уже обнажены, где с помощью интернета все это дело рассказано, показано и, так сказать, соблазнено, огромное поколение, в том числе и детей, есть люди, праведники их называют, и в Ветхом и Новом Завете. В чем отличие от святых, да? Святость, она наследуема от Иисуса, а праведность зарабатываемая, собственно, головой. В чем разница? Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет кушать плоды дел своих. 11. А беззаконнику горе, ибо ему будет возмездие за дела рук его. Теперь он причисляет, какие же это беззаконники. Тут политические причисления сначала. 12. Притеснители народа моего. Дети и женщины господствуют над ним. Женщины и дети. Вообще странно, конечно. Да, сейчас дети – это идол. Саша много идолов перечислил. Дети, бойтесь идолов. А самого главного современного идола он забыл, потому что папа. Самый главный современный идол – это кто? Это ребенок. Он один в семье, два деда, две бабки, все на машинах, все около него, все молятся. Чего тебе? Рождается, вырастает моральный урод. Потому что он испорчен с колыбели. Перед ним все скачут на цирлах, и все вот прямо, знаете, готовы. Он еще не чихнул, а все уже здрасте. Главный идол современности, это говорят все психологи, так сказать, воспитатели детских садов и так далее, это ребенок современный. Он, как правило, один в семье. Но сейчас вот благодаря деньгам вроде два появилось в некоторых. Мы видим, что вот здесь дети и женщины господствуют над народом. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезе твоих испортили. 13. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. 14. Господь вступает в суд с старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Вот давайте, если этот стих чуть-чуть немножко на 91-й год и на приватизацию, не правда ли? Не похоже ли? Только не виноградники, а нефтепроводы. Только не виноградники, а что? Нефтепроводы там, заводы, фабрики, цеха. Вот оно все, видите, да? С кем вступает Господь в суд? С трещинами. Те, кто-то допустили, приняли эти законы, в свою пользу, естественно, наверное. Вот, пожалуйста, ничего не изменяется. 2700, только это был, так сказать, Израиль, древнее царство, а теперь это вот другое русское государство. Ну, а какая разница? Вот видите. 15. «Что вы тесните, народ мой, и угнетаете бедных, говорит Господь Бог Саваоф», то есть Бог воинств. 16. «И сказал Господь, за то, что дочери Сион надменны, и ходят, подняв шею, обольщая взорами, выступает в величавой поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теме, ну, то есть голову, дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их». И дальше описывается, что будет с женщинами. Недаром в том случае, когда мы начинали с коррупции, и здесь снова возвращение идет к женщинам. Дело в том, что и в Израиле, и в России правят женщины. Там и там якобы матриархат, там и там якобы скрепы, но мы все знаем, да, что значит, голова думает, а шея вертит. Поэтому обращение к женщинам не случайно. Откуда там дальше про бриллианты ниже, про серебро? Они откуда взялись? Муж заработал? Нет, мужу нужно было что сделать? Сколько еще коррупции или обмана, где-то это взять и повесить на свою любимую. Вот о чем, да еще и в любовницу. То есть это все дорого. То есть современная, в том числе и коррупция, в том числе, я не обвиняю женщин только. Но я повторяю еще раз. Вот здесь пророк находит, дальше он описывает все эти, и на ногах яблоки золотые, там он все, не будем сейчас читать, и серьги. Он там перечисляет, так сказать, все, что есть у женщин современных тоже на тумбочке. Он все это перечисляет. 2700 лет назад. Коррупция, по мнению пророка Исаии, вот та коррупция, которая разорение народа, эти виноградники, нефтепроводы, она вся отчасти, может быть, не полностью, слава богу, но отчасти на то, чтобы... Ну, если у мужчины много денег, он на слове тратит. Ну, конечно, на любовь, на жен, на детей, ну, то, что не все же себе он берет. Господь все перечисляет внимательно, говорит, что все это он снимет, и останутся голые, еще обритые. И перстни, и кольца в носу, и верхние одежды, и нюжные, и платки, и кошельки, и светлые панчи, и повязки, и покрывала, благовония, лореаль все эти, в этом достойно. Все здесь описывается на протяжении 5 стихов. И 23. «И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос, красота наша неписанная, плешь, и вместо широкой япончи, видим, такая одежда, узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать в ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная». Вот город Иерусалим, как Москва, не знаю, как Берлин в 45-м, неважно. Вот пророчество, в котором сказано, кто виноват, это старейшины. А потом сказано, почему они виноваты, на что они тратили деньги. И в итоге мужья просто умрут, ну а женщины голенькими останутся. Вот то пророчество, которое Господь говорил, оно сбылось, мы знаем, то есть есть свидетельство, множество просто. Там такой был вой, столько было трагедии. Но нечто подобное ждет и любую страну, где нет справедливости. Нету. А раз ее нету, то все эти такие товарищи с Ибицы вот, могут того же ждать. Чтобы голышом останутся. Я не к тому, что там революция, не дай бог. Но Господь найдет способ. В данном случае это была война у них. Ну, мы знаем, все-таки давайте, что мы знаем, что есть пример шведского социализма, где, например, миллиардер на велосипедах ездит, и премьер-министр пешком ходит. Не везде вот так, вы знаете, шикарно его на показ. Все-таки есть нормальные, обеспеченные люди, но при этом они не обирают других, я думаю, все-таки. То есть вот эти выражения лица, это лживое, да, мы видим. И интересно, что Господь приказывает Исаии ободрять праведников, не только обличать там олигархов все время, не только обличать плохих людей. И вот я такую вещь скажу в заключение. Очень тяжело быть пророком, да, потому что ты говоришь праведнику, как вот Иисус, помните, говорил, вы меня одели, вы меня накормили. Я говорю, да где мы тебя накормили? Они как бы спорят с ним, да? Он потом объясняет, почему так. Потому что накормили одного голодного. А потом он обращается к кому? К старейшинам. А у старейшинных есть армия, полиция, там, не знаю, там, служба безопасности и прочие веселые, кто доносы пишут. Вот понимаете, да, и пророка мы знаем, их всех убили, всех. Ни один пророк не дожил до нормального возраста умирания, какой бы он ни был. Не дожил. И мелотих, и козьих кожих, и выгоняли, и перетирали, и деревянными пилами. В общем, интересное было время. Ну, собственно говоря, и сейчас, если вдруг правду что-то говорить, далеко не ускачешь. Это одна сторона. Вторая сторона. Израильтяне вот лично никаких клятв не давали. То есть ты их обличаешь, они говорят, а я вообще не при делах. Я родился, мне там что-то отрезали, вот и все, я и верующий. Как сейчас вот родился он лютеранином, был ты их в воду, вот он и лютеранин, или там католик, или православный, детское крещение. Это же образ чего? Обрезания. Ты принадлежишь народу Божьему. Все. У меня, говорит, никакой личной веры нет. Чего вы меня обличаете? Я никогда ничего не знал. Ну, хотя бы мои предки там 1000 лет назад забирались на гору, да. Моисей говорил, они что делали? Повторяли, мы помним, да, там, да, мы исполним, да. Но это было, извините, не мне, я-то этого ничего не делал. Все, что со мной сделали, это меня вот там, ну, потом мне отдали 8 лет в Ешиву или в 6, не помню. Там, конечно, я зубрил Тору, Танах, ну, вот, в общем-то, под палками, можно сказать, тоже. Понимаете, в чем проблема пророков или современных проповедников? В чем проблема? Ты к нему обращаешься, допустим, будучи там, не знаю, лютеранским пастором или католическим кюре, или православным батюшка. Они тебе говорят, меня, я сам-то не крестился, меня крестили. Вот ты к ним и спрашивай, что они там меня крестили. Я-то не крестил сам. Да, я вроде как крестик ношу по неволе, но я лично веры не имею. То общество, которое было обличаемо пророками, это люди, не имеющие личной веры. Сегодня хорошо получилось. Саша прочитал про возрождение свыше, что и лукаво не касается. Что такое возрождение свыше? Значит, человек читал текст или слушал Иисуса, там, пророков или проповедников сейчас. И он говорит, да, да, я соглашаюсь. Он как бы через крещение дал какое-то обещание. Ну, пускай не обещание, но просил у Бога. Он сам участвовал в этом. И к нему как-то еще можно подойти и сказать, что там чудишь-то? Ты же вроде как то хотел другое. А эти ничего не хотели. Их просто прибавили, приложили к народу Божию. Как вот на свалке, вернее, дрова на зиму наготовят, да, приложили, были дрова, а теперь свежки подвалили, родились и еще подвалили. А мы вообще, говорит, не при делах. И они будут правы. Да, их учили в Ешиве, да, их потом бармицу 13 лет, конечно, там что-то говорили, да, они ходили, конечно, по субботам, я думаю, по неволе, как Иисус, но личной веры у них не было. Вот мы, евангельские христиане, не то чтобы я хвалю нас, но скажу, у нас есть хотя бы в одном точное преимущество. Мы все пришли не по рождению. Вернее как, если у нас родители были или бабушка, дедушка верующие, то, конечно, ДВР как бы тоже. Но мы, если кто внимательно следит за любой ДВР, мы знаем, то это тоже бывает так, отчаянно ужасно. То есть как бы они в таком положении. Да, их не крестили, но вот как бы они сами не имели покаяния истинного. Поэтому быть пророком или сейчас проповедником, который действительно заботится о благе славы Божьей, конечно, трудно, потому что нет личной веры. Тут, как говорится, ничего не сделаешь абсолютно. Вот оно случилось и случилось, а мог родиться арабом. Поэтому здесь получается, что то идолопоклонство, против которого возражает апостол Иоанн, и против которого, дальше пишет еще, и не будем читать сегодня, Исаия, не только проблема была в том, что они были хищники, но и в том, что они были идолопоклонники. Это все об отсутствии личного опыта греха. Точнее, отсутствие личного опыта покаяния в грехе. Возрождение к новой вере, к новому состоянию духовному. Вот это все, что ужасно было тогда и привело, мы знаем, к последствиям ужасным. То же самое испытывает огромное количество христиан, ну, по преимуществу, повторяюсь, там есть детское крещение, но иногда мы видим, вот в случае с ДВР, это происходит и в наших рядах. Когда человек не имеет личного опыта греха. В грехе нет ничего хорошего. Это понятно. Никто не призывает нас грешить для того, чтобы иметь личный опыт. Но человек, который через отрицание своего греха приходит в благодати, больше или меньше любит? Написано больше. Кому больше прощено, тот больше любит. И поэтому наше преимущество, как ни странно, да, вот там один судимый, другие там был наркоман, третий был просто чудаком, там чудил как мог, вот, разводы имел и что угодно. И вот он пришел к Господу, и он говорит, Господи, что я натворил, да, у него вот этот есть катарсис, да, он преломляет свой опыт, он говорит, нет, так я вот точно не буду, или как моя мама не буду, или как мой папа пил не буду, хотя бы так. То есть у него есть личный опыт отрицания греха. перелом, вот он шел сюда, сюда, наоборот, теперь, слава Богу, подбирается немножко ближе к Богу. Если этого нету, вот получается, как в Иерусалиме, как в России, потому что 90% православных – это вот те самые, которые бултых, и они ни стоят, ни духом. И ты им ничего не скажешь. Они говорят, вообще ничего не скажешь. Говорит, батюшка, да я ни сном, ни духом, я маленький был. Какие ко мне вопросы? Вот тот мне крестил, к ним вопросы, крестным всяким там и прочим людям. Слава Богу, что у нас не так. Что мы принимаем в ряды церкви осознанно. Когда я уверовал, вообще просили не торопиться. Сейчас как-то попроще, а раньше вообще как космонавты. 6 испытаний было. Ну, потому что там, видимо, еще связано было с гонениями. Ну, неважно. Суть такая. В итоге мы имеем осмысленную веру. И тем более должны дорожить ею. Тем более должны ею дорожить. И не делать скидки на товарища Тану. Он человек хороший, конечно, но не виноват. Он говорит, не, извините, это ваши проблемы. Я занимаюсь другими людьми. Если вы рождены свыше, мы читали сегодня, и так далее, Сатана не прикасается. А я думаю, 42 года ни разу не видел, почему. Вот так оказывается. Вот сегодня спасибо, Александр, апостол Иоанн, нам все это дело объяснил. Вот. Но тем более возникает вопрос, так называемого произвольного греха. Почему он возникает? Потому что мы-то уже знаем. Те могут отрапортовать на страшном суде и сказать, Господи, мы еще ничего не знали. Мы-то знаем. Ну, кто больше, кто меньше. Но, в общем, мы читаем Священное Писание, они от нас не сокрыты. Более того, иногда мы чувствуем прикосновение Духа Святого. Да? Иногда мы чувствуем такие вот прямо, слава Богу. И вот это означает то, что мы находимся в другом положении, чем израильтяне или современные, некоторые верующие современных, так сказать, религий, которые с детства ни сном, ни духом. Осознанность – это огромное преимущество, я бы даже сказал, решающее, для того, чтобы стать праведником, не остаться для грешников. Надо им просто воспользоваться, надо хватиться за руку Божию.